Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «О чем молчит Библия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» Илья Сергеев и историк и писатель Сергей Дмитриевич Морнов. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос, истинный Бог наш, с радостью пасхальной всех слушателей радиостанции «Радонеж».
Мы начнем наш нынешний разговор с Америки, но все-таки не с инков, а начнем мы все-таки с доколумбовой Мезоамерики. Почему, Сергей Дмитриевич?
А самые древние следы, цивилизационные среды в Америке, это именно там, территория современной Мексики, полуостров Юкатан и Мексиканский залив. Вот эти места впервые в истории Америки коснулась цивилизация. Поэтому, потому что, ну, сначала надо начинать. Империя инков возникла у нас в 1200 году примерно. Вот это гораздо позже, гораздо позже. Первые города альмеков – это неправильное название, это условное название, придуманное этнографами. Так ацтеки называли жителей Мексиканского залива, жители страны резиновых деревьев, так жители там, где каучук собирают. Вот. А потом просто было предложено другое название, забыл какое, когда открыли цивилизацию, но почему-то прижились альмеки.
В истории таких вещей много, та же Византия, которой никогда не было, это придумка историков.
Совершенно верно, много таких. Тот же Египет, который никогда Египта не был, а был Такемет, черная земля. Египет греки придумали, ну там это бывает часто. Значит, немцы, которые немцами тоже никогда не были. Альмеки нам интересны прежде всего тем, что они по времени почти совпадают с библейским потопом начала цивилизации альмеков. Вот, древнейшие памятники альмеков – это где-то 2000 год до нашей эры. Древнее не найдено, но, наверное, и есть, потому что цивилизация альмеков возникает готовая, без какой-либо предыстории. Вот раз, и она есть. И она есть вот такая, какая она есть. Второе, почему примерно совпадает с вычисленной, на мой взгляд, неправильно, датой Всемирного потопа по Библии. Календарь майя. Он очень точный календарь. Это очень точный календарь. Майя были наследниками альмеков. Вот, и свой календарь, вот, необычайно точный календарь, они начинали примерно, я сейчас точную цифру не помню, 3012 года нашей эры. Это цифра начала, это не начало всего сущего, а начало эпохи пятого солнца по календарю майя. До эпохи пятого солнца было первое, второе, третье, четвертое. А эпоха солнца по календарю майя, она насчитывает примерно 5000 лет. Эпоха пятого солнца закончилась, вот недавно ожидали, в 2012 году у нас. Вот, и там по этому поводу кто-то запаниковал, но могу только поздравить со вступлением в эпоху шестого солнца. 5 с чем-то лет, у них 52 года это цикл в календаре майя, ну и, соответственно, увеличенный там, умноженный, он получается 5200 лет, вот так вот. Вот цикл такой. Вот вспомнил цифру все-таки. Но у них был фантастически точный календарь. А к чему я говорю, касаясь альмеков? Некоторые даты майя потом указали, вот в том календаре, который до нас дошел, по тому времени, в котором их еще не существовало, но они события указали. Это говорит только об одном. Они эти события знали. Они просто знали эти события, и, видимо, я не настаиваю, считали альмеков просто своими предками, и все.
А какие именно события?
Урожаи, неурожаи, землетрясения, совершенно рядовые, абсолютно. Массовые жертвоприношения, рядовые события. Они не отмечали чего-то особенного. Строительство пирамиды. Вот древнейшая точная дата, до нас дошедшая, где указано, вот что произошло, и дошел до нас предмет. Это статуэтка, на которой указан год, в который она была изготовлена. 162 год нашей эры. Древнее нет. Вот такого, что можно пощупать руками. Более древние события в календаре майя указаны. И врать-то им зачем? Не знаю. Если бы они там говорили о пришествии каких-то там инопланетян, да, так сказать, ну, тогда был бы повод соврать. Вот тогда бы им всячески поаплодировал Эрих фон Деникин. Да, молодцы майя, правду говорят. Так нет, зачем? Они пишут о рядовых совершенно событиях. И вообще у них в их записях преобладают хозяйственные документы и календарные вот такие вот отметочки. Вот.
Этот народ не был воинственным, никого они не захватывали?
Майя или альмеки?
Это два разных народа, да?
Ну, считается, да, потому что ни языка, ни письменности альмеков мы не знаем. Не знаем даже, была ли у них письменность. Даже некоторые знаки... Нет, была, конечно, была, конечно, была. Я сейчас просто всплыла в голове находка 1500-летней до нашей эры. Находка там, знаки, похожие на письменность. Была письменность, мы просто не знаем ее. Потом надо учитывать то, что потом очень здорово потрудились испанцы, уничтожая следы письменности. Потрудились сами индейцы. Мы будем говорить о событиях, при каких они потрудились, уничтожая вот эти все вещи. Нет, они были воинственными. Они были очень воинственными, они воевали непрерывно, вот, воевали друг с другом и с дикими племенами, окружающими их города, их цивилизации. Нет, они воевали здорово, постоянно воевали. Дубинами, щитами, прощами, камнями воевали. И майя, не альмеки, потому что нет свидетельств. Может, да, скорее всего, да, но свидетельства точные в отношении майя. Мечами, деревянными мечами, изготовленными в технике микролитов. То есть, там вставлены мелкие острые камушки, какая пила такая.
Получается, что ни те, ни другие металла не знали.
Металл они знали. Они знали золото, серебро, медь. Но... Они его не использовали, потому что ни тот, ни другой металл, ни третий, в хозяйственном отношении он никчемный. Вот, медь мягкая, куда ее. А камень, во-первых, всегда под рукой, а во-вторых, неолит, это же неолит. Неолит отличается везде, где бы он ни был. Ну, вообще, строго говоря, это энеолит, вот, то есть меднокаменный век. Неолит отличается тем, что с камнем человек умеет делать абсолютно все. Он его сверлит, шлифует, придает любую форму. Такое ощущение, что он как из пластилина, из него лепит, из камня. Все абсолютно умеет. Причем вот даже древнейшие находки, которым 4000 лет, ну, 3500 лет, альмекские находки. Но они как вчера сделаны. Но в том числе знаменитые альмекские головы, гигантские головы. Нам придется еще не раз сегодня о них говорить, потому что они в современности выплыли, сыграли свою роль в событиях современности, эти головы. Они великолепно сделаны. Каждый имеет индивидуальные черты. Они отшлифованы. Ну, конечно, шлифовка сейчас немножко подистерлась, но это, в общем-то, гладкие скульптуры. С индивидуальными человеческими чертами лица. Настолько индивидуальными, что настолько хорошо сделано, что даже первые нашедшие эти головы, они в 19 веке их первые нашли, считали, что это негроиды, что свидетельство о том, что альмеки были неграми, приплывшими из Африки откуда-то, тем более, что альмекские легенды, вернее, легенды об альмеках об этом же и говорят. Вот. Нет, не так, не так. Последующие находки показали, что у альмеков был культ ягуара. Ягуар был верховным божеством, ягуар считался не просто тотемным зверем, то есть зверем-братом, но зверем-прародителем. Дежурная тема скульптур альмекских – это зачатие ягуаром от человеческой женщины. Так я только толерантно сказал. Там везде-везде этот сюжет – рождение человека ягуара и постепенное приобретение им ягуарьих черт. Альмекские головы – это головы людей с чертами ягуара. Вот там так он постепенно у него губы выворачиваются, такой он становится ягуар. И потом это воины, конечно. Это головы воинов. Они в шлемах с застежками под подбородком. Такие суровые воины.
Альмеки жили во времена энеолита, но майя дожили до наших дней. И до испанцев металлом пользоваться так и не научились. Почему, как вы думаете?
Нет, ну пользоваться научились. Почему? Ну, в качестве украшения металл у них был. Они использовали. Металл использует человек вот в самом начале. В самом начале. Прежде всего в двух ипостасях. Первое, конечно же, это оружие. Самая дорогая вещь для человека всегда была оружие. На это ни денег, ни сил не жалели никогда. Просто невозможно было использовать эти металлы, вот которые они обрабатывали, в качестве оружия. Второе – украшение. Как украшение они очень ценили. Но некоторые камни они, например, ценили больше золота майя.
Какие?
Ракушки, янтарь. Вот они. Это там ценилось больше, красивые, конечно, ракушки, это ценилось больше золота. Золото, ну так, ну.
А значит ли это, что в тех местах не было ни олова, чтобы сделать бронзу, ни железа, чтобы сделать сталь?
Все там было, просто не дошли еще, не дошли. Бронзу делали хорошую и неплохую бронзу делали инки. Вот у них была бронза, они ее использовали. Прежде всего, любое открытие человек использует для убийства. В первую очередь, бронза, все это, из нее можно уже делать оружие, все, и меч можно, и топор, все прочее делать.
Интересно, что, несмотря на древность этих цивилизаций, они по уровню использования металла остались в каменном или позднекаменном веке.
Это действительно очень интересно, тем более, что в остальных-то сферах достижения у них были просто ошеломляющие. Я уже говорил о календаре майя. Календарь, конечно, нужен любому народу, но не до такой же степени точный. Зачем? Это вот упорное стремление точно до дня знать время посева, начало сбора урожая и так далее. Вот эти вещи в хозяйственном отношении, они очень полезны, но не необходимы. У майя был культ времени. Календарь был действительно очень точный, разбитый на 18 месяцев, там, с дополнительными днями, с поправками и с предписаниями, когда что делать. Повернутый в будущее и погруженный в прошлое календарь, такой календарь-хроника. Но это ладно, наблюдать за звездами это можно, у них обсерватории были. Они точно знали дни солнцестояния, сохранились эти обсерватории. В Чеченице, например, там замечательная совершенно сохранилась пирамида-обсерватория. Но дело-то в другом. У них была математика. Вот зачем человеку медно-каменного века математика, оперирующая понятиями нуля и бесконечности, вот это загадка действительно. Майянскому счету я обучу радиослушателей буквально в минуту. Точка – это единичка. Черточка под точкой – это пятерка. Все. Следовательно, три черточки, четыре точки над ними – это 19. Четыре черточки – 20. И считают двадцатками. И дальше нолик. Вот так. Нолик у них был... Он такой, он похожий на наш, только перевернутый, такой, ну, не вертикальный ноль, а горизонтальный ноль. И с черточками. Это означает, что это пустая ракушка. И понятие бесконечности. Они не понимали... Вообще понятие конца чего-либо, поэтому они жили циклами по 52 года, и человеческая история в них была циклична. Только вот это вот немножко как бы удивляет: первое солнце, второе солнце, да, что было до первого солнца. Вот, ну, не знаю. Если сравнить с Европой, у нас-то понятие нуля когда появилось.
Насколько я помню, арабские математики, видимо, опираясь на каких-то греческих философов, стали применять ноль в IX веке нашей эры.
В IX или X на свет появился нолик нам привычный. Майя за 1000 лет где-то до. Но арабам-то это было необходимо. Это уже надвигается эпоха индустрии, да? Ну, средневековый, конечно, дело индустрии с ее постройками, с ее так далее. Нужно делать точные расчеты. Но майянский математик... записал бы в одну строчку то, на что вот римскому математику потребовалось бы несколько страниц. Вот так вот. Но, и опять же, учитывая, что ни нуля, ни бесконечности римляне не знали. Уж римляне с их огромными постройками. И вот тут какие-то тут с перьями кругом вовсю, вовсюду торчащими индейцы. Я не знаю, что это. Но сильно похоже на реликтовое знание. У нас передача называется «О чем молчит Библия?». Но Библия-то о цивилизациях Америки молчит вообще. Ни слова нет. Несущественно. Ну, наверное, не знаю, наверное. Наверное, несущественно, не касается это того, что нам надо знать из Библии. Но это же было, это интересно. Египет, Индия, Китай, Рим. Понятное дело, что известно, все это описывается, весь Старый Свет фактически. А вот Америки нету. Нет, она как бы раз, как инопланетяне, да? Чего нам искать, пришельцев? А вот они. Да, у альмеков было колесо, хочу сказать. Ходит такая легенда, что не знали о колеса цивилизации Мезоамерики и Южной Америки. Да нет, знали, просто не использовали. Найдена была, сейчас я археолога не могу припомнить, американец Стирлинг. Нашел на раскопках одного из альмекских городов собачку на колесиках. Игрушки детские. Не одну причем.
Странно, потому что можно объяснить неиспользование колеса у индейцев Мезоамерики тем, что там не было тягловых животных. Но у инков они были, ламы, и тянули они волокуши бесколесные, что крайне неудобно. Конечно, дороги были шикарны у инков, но тянуть волокуши все-таки это как-то не очень. И ламам тяжело, и сидящему человеку там не слишком приятно. Колесо гораздо лучше. Может быть, инки не знали все-таки колеса?
Простая же штука-то, колеса. Значит, математику знали, а колеса не знали. Но с инками у меня есть догадки, с инками только, а с остальными нету. Инки особая цивилизация, совершенно особая. Она немножко, ну, я так скажу, потому что сейчас это подробнее нужно говорить, она искусственная. И поэтому про колесо скажу, больше не буду говорить. Поэтому с колесом у инков мог быть просто запрет. Вот, табуирование могло быть на колесо. Но почему у ацтеков и майя не было, не знаю. Вот не знаю, должно быть, а нет.
Да, хотя бы какие-нибудь тележки делать, тачки для...
Ну да, тем более, что работы были развернуты огромные, строились гигантские города. Ацтеками, конечно, гигантские города. Ну, большие у майя, пирамиды, ступенчатые пирамиды, в чем-то напоминающие египетские, в чем-то. Вот, но больше напоминающие по форме пирамиды... гончей, жителей Канарских островов. Какая-то витает над всем этим забытая давняя история. Забытая, которую, не знаю, откопают когда-нибудь или нет. Энтузиасты нужны этого дела. Где их сейчас взять? Были очень-очень красивые люди, о которых хотелось бы написать, хотелось бы вот их жизнь рассмотреть. Например, Фредерик Вальдек, граф, чешский граф. Был такой авантюрист. Но вот представьте себе, дорогие радиослушатели, жизнь человека. Он воевал в армии Наполеона, был в египетском походе, заболел пирамидами и пошел исследовать дальше на юг Африки, прошел всю Африку, его товарищи все погибли. Из Африки он попал в Америку. В Америке он занимался... исследованием пирамид майя. 2 года прожил на верхушке пирамиды. Чуть не женился на индейской женщине, на майянке. Вот, граф, это фантастика. Он был художник, он срисовал все то, что он там заметил. Вернулся домой, издал книгу и умер в 109 лет. Вот такая вот бурная, полная приключений жизнь. И по такой байке, которая о нем ходит, умер на Елисейских полях в Париже, оглянувшись на красивую девушку, его задавило какой-то повозкой. Такой вот человек, в котором жизнь бурлит, вот нужен такой. Для исследования этих вещей нужен именно такой, к сожалению, придуманный Индиана Джонс. А там в джунглях много чего есть. Очень много чего есть. Многие исследователи, некоторые, скажем так, осторожнее исследователи цивилизации Мезоамерики, говорят о том, что вот нет-нет, да подойдет индеец и скажет: а вот я видел что-то в джунглях, пойдем покажу. Он потом от индейского-то исчезает, или ищет-ищет, не находит. Но ведь это же есть, это есть там. До сих пор открывают города. А что такое город? Это инфраструктура, это дороги, это связи. Вот, и тут, конечно, исследовать. Есть там, есть, вот чувствуется, просто чувствуется, витает что-то крайне древнее над вот этими внезапно, как грибы, выросшими городами майя, альмеков сначала, да, потом майя.
И также внезапно покинутыми.
Не так уж и внезапно. Некоторые города бросали. Но здесь... скорее всего, вот все, бросили и джунглями заросли. Вот, там приводят какие-то климатические теории и там прочее, почему их бросали эти города, ну, естественные, экологические. Да не похоже на это. Нет, в одном случае только там ил, наводнение. Один альмекский город был затоплен так. Нет, просто раз и все, и нету, и ушли, и бросили. А народ-то остался. Народ не вымер, никуда не делся. Дело, видимо, в социальной структуре. Городов майя, и думаю, что альмекских тоже, потому что это они калька, они друг друга. Не то, что копируют, но продолжают. Надо посмотреть на историю Египта, там прямо та же история. Вот зачем египетские пирамиды? Зачем они вот такие огромные? Ведь это же колоссальное напряжение всех сил общества, постройка этих пирамид, да? И строили их не рабы, их строили свободные. Вернее, все жители Египта принадлежали фараону, как рабы. Там не было свободных
там все были рабы. А настоящих рабов было меньше процента. Вот в эпоху строительства пирамид. Живые и убитые. Их было всего, их убивали на рудниках, они там добывали что-то, и трупы вытаскивали потом из дырок. А строили свободные, это была повинность. Вот для чего? Вот замечательный русский историк Кошелянко выдвинул такую гипотезу, что общество, государство, только возникнув, напрягает все силы, чтобы утвердить, доказать свою власть, силу власти. А я вот могу такое сделать. Вот такую пирамидищу огромную уделаю. Да? Вот. Вот сколько поколений потребуется там? 50 лет буду строить ее, эту пирамиду. Не для себя, как гробница, так для кого-то там еще, да? А заодно, но это уже я отступлю немножко, кучу знаний в нее напихаю. Вот. Непонятно, памятники вот такие. И в конце концов обществу это надоедает. И происходит грандиозное восстание. И разрушается все и вся. В истории Египта такие моменты были. Фараон убит, папирусы валяются на земле, их топчут ногами. Конец света, описывается социальный конец света. Все, и пирамиды больше не строят. Попробовала власть, сколько она сможет, да, из людей выпить. Вот силу принуждения до предела довела. Ну и потом все, потом разрушение, и на новом цикле развития она занимается уже более рациональными вещами, то есть тем, ради чего и возникала власть фараона в Египте, строительством каналов, поддержанием системы каналов. И все понимают, что это надо. Все прекрасно понимают, что каналы всем нужны и работают на них. Но примерно так же, я думаю, было и у майя. Надоедало просто людям вот это вот бесконечное перемалывание костей на строительстве пирамид, обсерваторий, дворцов, мощение дорог, вымывание этих дорог дочиста, там была идеальная чистота, ну, вот поддержание, и потом для этим же занимались наловленные в лесах дикие майя. Походы были, ловили майя, вот мы о воинственности, да, приводили в город, заставляли строить. Вот использовали как рабочий скот, но потом приносили в жертву и аккуратно, аккуратно съедали. Вот тем же, видимо, и альмеки занимались в одном захоронении жертвоприношений. 52 головы. Это за раз, это вот за один раз. Некоторые исследователи приводят страшные цифры, но в них просто не верится в них. Ну и не подтверждается это раскопками. 20 тысяч за раз принесенных жертву. Но это фантастическая цифра. 20 тысяч не найдено, 600 найдено. Так вот, принесли в жертву и поели чуть-чуть.
Сергей, видимо, это продолжение того самого допотопного сатанизма.
Это дьяволопоклонство практически неприкрытое. Там правили это жрецы, вернее, правители имели священные... Как, собственно, и в Египте. Фараон – живой бог, так и у майя, и у альмеков. Видимо, у альмеков было так же, что верховный правитель, он обладает священными. Он руководил жертвоприношениями, вот этими совершенно жуткими. У ацтеков еще более жуткие были, прям скажем. Там было более организованное. Но вот что этот сатанизм тянется с глубокой древности, после отказа от бога, о котором они знали. У майя и у ацтеков боги были смертными. И их кормили жертвами, чтобы поддержать их жизнь. Считалось, что жертвы продлевают им жизнь. У них боги были и молодые, ну, там, это самое, новорожденные, старые, мертвые, умершие. Все остальные только подольше, чем люди. Они проходили, они не были бессмертными, как у тех же греков. Но о верховном существе-то они знали. Да все люди знают. О Творце знают все люди. Просто прячутся, бегут от него куда-нибудь, так это, в жертвоприношение, там что-то кого-то из бесов подумаслить. Я говорю, что это все тянется из древности в современность. Так сложилось, что в юности, совсем юной юности, а это после армии я пришел, заболел на время, правда, на время, потом болезнь прошла Мезоамерикой, после книги «Росарио Кастельянос», мексиканской писательницы. Книга называлась «Молитва во тьме». Потом с удивлением узнал, что там все правда в этой книге. Вот та история, которая там описана. Описана там история индейцев недалеко от села Чамула. Но это Цоциль, это майя. Это майя, современные майя. Их, кстати, 6 миллионов сейчас в Мексике живет. Так. Чистокровных. А метисов никто не считал. Это те, кто считает себя индейцами. 6 миллионов. И 1,5 миллиона ацтеков. Так они истреблены были. Значит, так вот, в книге Росарио Кастельянос описан случай, как нашли альмекскую голову индейцы. Там копали что-то в земле, и вот откопали альмекскую голову. И началось повальное дьяволопоклонство. Возглавила это движение женщина, которая вообразила себя Богородицей. Индианка. Вообразила себя Богородицей, и в подкреплении этой версии, я не буду дальше продолжать, я скажу просто, что сделала, и на этом остановлюсь, распяла собственного сына, ребенка. Вот, и он потом почитался как бог. А потом началось восстание этих чемулитос, которые немножко погуляли, потом их, естественно, задавили. Кстати, было это при президенте индейце. Забыл, как зовут, но ладно.
Это в каком году было?
Это было перед войной. Это 20 век. Гуляй, чемулита, да. Да это не кончилось. Это же не кончилось. Значит, в наше время... Я просто заинтересовался этим местечком. Сан-Хуан-Чемула, городок. Майянский городок. Сан-Хуан-Чемула. Католический. То есть он считается в лоне католической церкви. Есть у католиков такое понятие «экономия» на букву «и». Экономия, то есть приспособление католической церкви, снисхождение церкви, у нас есть и православие, это понятие, к местным обычаям. Послабление вот такое вот, ну там, кое на что закроем глаза, так вот. И вот они немножко закрыли глаза кое на что и считают чемулитов католиками. А там такая ситуация, в этом городе запрещено фотографировать. И снимать вообще что-либо. Снимают все равно, там потихонечку там снимают. Я кое-какие кадры посмотрел, интересно. Почему? Потому что фотографирующий украдет душу. Мексиканских властей там нет. Там, если ты нарушаешь местные обычаи, запреты, там тебя могут просто куда-нибудь выкрасть, да, и в белой шкуре майя цоциль чемулита может дубинкой по голове тебя и утюкать. Они с дубинами, они вот их власть осуществляется при помощи дубин. Простые люди в черных накидках, облеченные власти в белых накидках. Там практически полная автономия индейская. А завоевали эту автономию фронт на освобождение имени Эмилиана Сапата. Сапатисты. Там власть сапатистов, которые вот в этих самых индейских накидках. Наверняка слышали это название. Ну, это же такие сапатисты, что, ну, такие романтичные, на гитарах играют, поют, в масках ходят. Подняли восстание. Там даже погибло около, больше 100 человек в столкновениях с регулярными войсками. В результате достигнуто было такое, как бы, шаткое равновесие. Власти мексиканские оттуда убрались. Вот, а контролируют сапатисты ситуацию. Ну, так они и ссорятся. Там туристы приезжают. Редко, правда, но приезжают. Вот туда, вот, и ничего, и нормально. Это все в наши дни происходит. Он до недавнего времени еще руководил движением такой субкоманданте Маркос. Его лица никто не видел, всегда в маске. Такой глухой в маске, такой зорро. А по слухам, интеллигентнейший человек, там он закончил университет и стихи пишет. Все, короче, писал. Но потом он стал субкоманданте Маркос. Сапатисты сходят в город, наводят там порядок, снова поднимаются в горы, потому что надо быть начеку, мало ли, там что. За права индейцев, за их идеологическую самостоятельность, за права женщин. Они вообще такие социалисты латиноамериканско-индейского толка. Вообще, все это вызывает симпатии, да? Такое дело. Но в храме Сан-Хуан, святого Иоанна Крестителя, который стоит в центре городка Сан-Хуан-Чемула, у статуй святых, некоторых святых, отбиты руки. А случилось несчастье, пожар, они ничего сделать не смогли. Им отбили руки и повернули лицом к стене. Сейчас их повернули обратно, то есть наказали их. Сейчас их повернули обратно, развернули и одели в одежду, чтобы отбитых рук не было видно. А то как-то неприлично. Вот получается. Ну, жизнь наладилась, вот, и вот надо как бы их за это поощрить. Иисуса Христа они почитают на втором месте после Иоанна Крестителя.
католики, экономия. Но это не самое главное. Значит, войти европейцу в эту церковь, в храм в этот, нельзя. Вернее, можно за 20 песо. Ну, при условии, что просто обещает, не будет фотографировать, не будет снимать, но снимают некоторые люди из-под полы. Что там происходит внутри? Богослужение там, понятно, никакого не происходит. Там пол усыпан хвоей, хвоя расчищена до мраморного пола в некоторых местах, и там в кружочке сидят индейцы. Жгут свечи, выпивают местный ром и выпивают кока-колу. Кока-кола у них священный напиток, поскольку он вызывает отрыжку. А с этой отрыжкой выходят злые духи. Вот так оно есть. Это уже наше время. Это вот прямо вот сегодня происходит. Экономия. А ладно, католики такие. Это такие индейские, майянские католики. Значит, но они вот, ну, кока-кола – это хорошо, это все, ладно. Это, ну, мне она не нравится, но кому-то нравится. Пусть почитают кока-колу. Но при этом они читают заклинания, там рядом, скажем, таким кружком сидит шаман, читает заклинания и отрывает голову курицы. Либо белый, либо черный. Я видел, как курица трепыхается. С огромным трудом добывал кадры, смотрел вот это все, вот как оно там было, дело. И давным-давно вот мне как-то вот запало в голову, просто я случайно посмотрел хронику какую-то, и вот услышал мелодию, которую они там играют. Она там играется непрерывно, эта мелодия. И вот под эту мелодию рвут голову курочкам, призывают там кого-то, чего-то, добрые католики, христиане, отбивающие руки святым. Чемулитос, гуляй, Чемулитос, да? Сейчас я попробую изобразить на флейте эту мелодию. И я прошу прощения, у меня пальцы гнутся плохо. Это такой вот вальсок на три четверти. Достаточно. Вот такая. Вот она непрерывно идет, вот эта мелодия. Под нее что-то там такое творит шаман в белой накидке этой шкуре. Ну и бдят люди с дубинками. Вот это экономия. Значит, вот это я сейчас немножко шпильку воткну тем, кто ратует за куменизм, за объединение с католиками, да? Ведь понимаете как? Не пришлось бы нам с этими чемулитами пить из одной чаши причастия. Как бы это вот страшноватенько, да?
Я думаю, не придется. Но, слушая вас, меня посетила такая мысль. Как все-таки глубоко в человеке сидит язычество?
Глубоко в человеке сидит язычество, и еще глубже сидит фарисейство. Вот любой ценой, вот, вот, значит, обратили, вот их обратили в христианство, они католики, вот будем считать их католиками. С Вуду даже история, кстати сказать. Вы не в курсе? Вуду на Гаити считается местной разновидностью католицизма. А там Вуду божество, барон Субботка. Сейчас почему-то так пишут «суббота». Да не суббота, субботка, именно субботка в уменьшительном ключе. Это белый человек в цилиндре и бабочке. Иногда скелет в цилиндре и бабочке. И женская его ипостась – мама Бриджит. Католики! Не могу. И смешно, и страшно, да? Просто надо быть начеку, потому что, конечно, конечно, большинство добрых католиков, верующих мирян – прекрасные люди, настоящие христиане. Вот что отказывать о том. Но, как в старом советском анекдоте, надо смотреть, куда вступаешь.
Ну, как сказал апостол Павел, все испытывайте, доброго держитесь. Мне кажется, что на наших национальных окраинах, где-нибудь в Якутии, на Камчатке, тоже есть подобные православные.
Зачем на окраинах? Мой знакомый, добрый знакомый, не буду называть имени, довольно известный, рассказывал, как ему пришлось бежать, спасая жизнь, от справляющей языческий ритуал мордвы в Мордовии. Он хотел подсмотреть, он религиовед. Начал тогда писать, там этнографии, там все обычаи, хорошо, там посмотреть хотел. Посмотрел бы, да. Вот башку бы оторвали, и все. К нашей теме, возвращаясь, был совершенно реальный случай, когда археолог открыл запретное святилище Игуара. По-моему, американец. Город Маяк копал. И к нему явились жрецы из леса. «Ты смотри, что ты делаешь-то?» Вот. «Типа, все осквернено, сейчас ягуары рассвирепеют, придут из леса, всех пожрут». Ну, вот, причем они говорили очень убедительно, он понял, что они действительно придут. Мало ли люди ягуары придут какие-то. «Всех порежут,
А что делать? А надо немедленно, прямо сейчас, подготовиться и снимать скверну. И пригласили его, этого археолога, образованного современного человека, исполнять ритуал в качестве жреца. Их там нужно было 13. У майя священное число 13. 13-м жрецом, и он оторвал голову индейки, и ее кровью полил алтарь ягуара. И за это получил плату. Полагалось, жрец, исполнявший ритуал, вот, получил за это плату. Ну, вот человек так походя взял, предал Христа, да? Так спокойно, спокойно. Это рядом с нами. Это все рядом с нами. Никуда не делось. И христиане, торговавшие с Японией после закрытия Японии через порт Нагасаки, знаете, через какой ритуал проходили? Они должны были на крест наступить. Обязательно. Хочешь торговать с Японией? Наступи на крест. Иди дальше. Торгуй, прибыль получай. Но это всегда открытым текстом. Вот там сторонники шарахания от ИННов и прочие штуки говорят, там обманом прокрадутся, заставят поклониться обманом. Да открыто все будет. Вот как с этими торговцами, европейцами. Да? Наступи на крест и проходи, и получай прибыль. Принеси жертву индейку, да, непонятно кому, оскаленному ягуару, на алтаре которого людей убивали и ели. И копай дальше это свои, эти древности. Оскверняй дальше, а ничего. Выполнил свое. Христианином перестать быть очень легко. Раз, и все. И дальше. Я не хотел кричать. Как кричали первые христиане, да, когда их силой принуждали. И бывало и такое, приносить жертву non facio. Не сделаю. По-всякому бывало. Шли на смерть. А тут вот так, как индейки голову оторвал, и все, и гуляй дальше. Ну, вот это майя такие. Значит, майянская цивилизация не была разрушена европейцами, она погасла сама. Индейцы, будущие вот эти чимулитос, они ушли в леса и разбились на общинки и жили общинами. Города майя дожили до прихода испанцев, некоторые меньше, уже в упадке, уже в глубоком-глубоком упадке. И последний, насколько я помню, пал, был захвачен зачем-то испанцами, хотя он очень никому не был нужен. Их не брали, потому что они просто никому не нужны были там в джунглях Юкатана, до них не дошли. Но во времена уже Петра Первого где-то, последний независимый город майя. Память подводит, забыл название его. И ничего, и нормально. Индейцев никто не истреблял. Монахи, инквизиторы и иезуиты истребляли письменность. Считаю, что... И правильно считаю, что там колдовские вещи. Поэтому так трудно расшифровать, мало материала. Трудно расшифровать была письменность майя. Это сделал наш соотечественник Юрий Кнорозов в 50-х годах. И получил... Это, наверное, я не помню в истории второго такого случая, чтобы человек вышел защищать кандидатскую, ему остановили заседание и присвоили докторскую. Наш великий Юрий Кнорозов это сделал. И он донес до нас вот эту легенду, подлинную легенду о Топельцине Кецалькоатле, пернатом змее. Я обещал об этом сказать, поэтому к этому и подвел через Кнорозова. Значит, индейцев-то больше вымерло от оспы и гриппа. Но потом они иммунитет приобрели, перестали вымирать. Значит, это было в городе Чичен-Итса. Примерно в 1000 году туда-сюда нашей эры. Там появился пришлый правитель. Несколько имен, одно из главных топельцин, прозвище Кецалькоатль, пернатый змей. Ну, у майя был бог пернатый змей. Бог Культуртрегер, который многому чему научил. Вот, который вот научил тому, сему, там, маису, такой, вот, и ветра. Совместительство такое вот. В общем, неплохой бог, которому приносили человеческие жертвы. Топельцин провел религиозную реформу, он запретил человеческие жертвоприношения. Это потом соблюдалось в некоторых городах майя еще очень долго. Вместо людей приносить жертву колибри и бабочек. А когда жрецы возмутились, ну, жрецы правители, естественно, возмутились и сказали, что богам нужна кровь, чтобы поддерживать свое существование, потому что иначе умрут они. Как будем жить без солнца? Он проколол себе грудь и на алтарь вылил свою кровь. Вот вам кровь. Вот такой. Значит, ну, следует добавить, что был он очень уродлив. У него лицо было заросшее шерстью. У него росла борода. А чтобы скрыть свое уродство, он носил белую маску. Вот это подчеркивает легенда, что Кецалькоатль Топельцин был в белой маске. Если поднабрежемся и включим фантазию, эта история, она, прошу прощения, на уровне байки. Она нет, она задокументирована, она есть как одна из версий, но все-таки она такая вот легендарная, да? Исторический Топельцин, скорее всего, был. Кто он был, не знаем. То, что он мог быть христианином, да, вполне, что это викинг какой-нибудь, пришедший с севера, потому что викинги как раз незадолго до этих событий открыли Америку и поселились в ней, Северную Америку, да. Вот, Винланд. Мог быть вполне этот человек. Да, и мне в этой легенде больше всего нравится вот этот момент, который говорит, по-моему, ярко говорит о врожденном нравственном чувстве, о врожденной совести у человека, любого, даже людоеда. Ему дали титул «человечнейший». То есть для людоедов-индейцев он стал образцом человека. То есть они где-то вот понимали, что кушать людей нехорошо, вот, что занимается никакой дрянью, и восприняли они его как освобождение, да? Но легенда дальше рассказывает, что его опоили. Да, он был аскетом, он не пил, не занимался непотребствами никакими, но однажды ему обманом жрецы напиток дали дурной, он выпил, сбрендил, сотворил гадость сексуального характера, гадость, и они, пользуясь этим моментом, его изгнали. Он ушел с группой приверженцев, ушел на восток и исчез, пообещав вернуться. Вот вам совершенно однозначно, когда пришел Кортес с бородатыми испанцами, вернувшийся Кецалькоатль. Но Кецалькоатль был богом необычайно популярным у всех народов Мезоамерики. Он дошел и до империи инков. Он везде почитался. Ну, ацтеки ему человеческие жертвы приносили, конечно же, вот, причем что-нибудь широкомасштабно приносили. И когда Кортес пришел, много индейцев стали под его знамена. Он же с горской. Что у него там было? Всего 500 человек. А у Писаро было так вообще 200. На завоевание империи пошел. С 200 воинами и 27 лошадьми. Меня всегда, вот знаете, как раздражает вот разговоры вот такие. Иногда это дети любят. Ах, вот мне бы автомат Калашникова. Я бы тот, да, я бы их всех покрошил там. Вот, я бы там завоевал. Да ни шиша бы никто ничего не завоевал. Люди прекрасно разбираются, что патроны кончатся, и что копье в руках дикаря, скажем, оно гораздо действеннее, чем автомат Калашникова Холуха. Вот это вот такое презрительное отношение к нашим предкам меня всегда раздражало. И к дикарям вообще. Вот это очень поучительно в этом плане. Я, извините, отвлекаюсь, но не могу просто, я вот хочу за индейцев вступиться. Очень поучительна история открытия Северного полюса. Значит, сколько экспедиций снаряжали, сколько погибло народу в попытках достичь Северный полюс. Это ужас чего? Со всеми техническими достижениями. Пока американец Роберт Пири не сделал единственную разумную вещь. Он нанял эскимосов. И они его туда отвезли. Причем весело отвезли и привезли обратно. А причем удивлялись только одному, что ему там понадобилось в этом месте, где нет ничего. На собаках его отвезли и привезли обратно все. Он доверился тем, кто умеет это делать. И кому кого презирать? Нам дикари, дикари нас. Кстати, эскимосы, само название их инуит, настоящие люди. Собственно, люди, а там как бы все остальные. Так и индейцы. Да не испугались они оружия, они быстро поняли, что это такое. И научились пользоваться ими. Да моментально. И что лошадь всего лишь животное, тоже поняли. И в легенду о Кецалькоатле верили только поверхностно. А то, что Кортес – это Кецалькоатль, имею в виду. Но не были они поражены мистическим страхом каким-то. Об этом события говорят. А те, кто яростно сопротивлялся в городах ему, надоело. Диким индейцам, общинникам индейцам, мирным, надоело паразитическое существование этих городов. Поэтому они и встали под знамена Кортеса. Они воевали за освобождение. Ну как еще относиться к людям, которые, ну вот во время штурма Теночтитлана, это Мехико, да, Кортес выдвинул ультиматум: сдавайтесь, вам там есть нечего, а не в ответ, идите на штурм, мы вас съедим. Вот так вот. Ну вот, конечно, нормальным людям это надоело. У ацтеков, вот Теночтитлан, это ацтеки. У ацтеков вообще были сезоны цветочных войн. Это массированные походы за пленниками в джунгли для жертвоприношений. Они широко, широко, очень широко, вот они тысячами как раз приносили в жертву. И вот если посмотреть на календарь ацтеков, название месяцев, месяц свежевания трупов, месяц похорон содранной кожи, месяц принесения в жертв мальчиков, месяц принесения в жертв девочек. Так все специализация такая, понимаете как? Тлалоку, это бог дождя, соответственно, Кецалькоатлю. Ну, приносили, да всем понемножку приносили, кому-то помножку, кому-то вот массово приносили жертвы. Тушка полагалась воину, захватившего пленника. Принесли в жертву, ну, вот у ацтеков это было самое такое жертвоприношение, ну, парадное, что ли, это вырывание сердца на алтаре. Оно поднимается к солнцу, кверху, бьющееся сердце. А потом части тела самые хорошие отдаются воину, захватившему этого пленника, и остальное раздается знатным людям. Вот там спорят, людоеды были они, не были людоеды. Ну, рисунки сохранились, где они едят людей. Там рука в тарелке, там все это. Ну, сохранились у них эти рисунки, там, чтобы, да были они. Хотя город у них был, вот Тетлан, он был вылизан. Там за соринку могли жертву принести. Вылизан был дочисто, он сверкал чистотой этот город. И искусственные островки в озере, на которых выращивали огромные урожаи. 1/5 населения кормило всех остальных. Да они могли прокормить кучу народа. Но, тем не менее, людей кушали. Знают, наверное, слушатели о том, как они любили баскетбол.
Некоторые знают.
Литым мячом играли каучуковым, пытаясь забить его в очень узкое кольцо, каменное кольцо высоко. Зрители смотрели, ставили ставки, свои жизни, свою свободу в рабство у них было у ацтеков. Города целые ставили даже на выигрыш. До половины команд погибало во время игры, то, что летает этот мяч, он влепит, мало не покажется, все переломает. Ну, и проигравших приносили в жертву. Вот спокойный Даниил Сысоев говорил, что в спорте ничего плохого нет, плохо профессиональный спорт. Вот они были профессионалы, игроки в этот индейский мяч, псевдобаскетбол. Ну и прихлопнула их воля Господня, да пришли испанцы, которые с местным населением обошлись довольно-таки милостиво. Для большинства индейцев это был просто вздох облегчения. Ушли в джунгли и стали жить. И стали жить, как жили раньше, общинами жить, вырастить свой маис, который давал 7 урожаев, кукуруза. Столько было, что они даже сладкие лепешки делали из пыльцы, из кукурузной пыльцы. Не грубо из муки, а вот пыльцу ели. Такой вопрос еще есть, почему в конце концов негров завезли, индейцев навалом. Было у них такое свойство, оно есть и сейчас, потомков этих индейцев, их поработить невозможно. У центральноамериканских это тоже было, но у североамериканских в особенности. В особенности. Его посади на землю, забей до смерти, он работать все равно не будет. А негров привезли уже готовых рабов. Их брали в плен сами негры, вожди, вот, и торговали с белыми, продавали уже готовых, приготовленных, сломленных. Потом им добавляло это путешествие жуткое через океан, и привозили уже готовых рабов. Собственно, поэтому и так не любят сейчас современные чернокожие американцы слово «негр». Оно синоним слова «раб» – «нигер».
Хотя, собственно говоря, «нигер» по-испански – это
черный, но это «раб» – синоним. Индейец – нет, а вот это «нигер». Этого привезли, этого можно продать, купить. Вот. У индейцев было рабство. Вот просто вот ацтеков, только у ацтеков было такое настоящее бытовое рабство. Но просто хорошо показывает их отношение, само их отношение к институту рабства. Дети не рабы, они освобождаются. Сразу получают свободу. Оригинальным способом можно избежать рабства. Можно на рынке, пошел вместе с хозяином на рынок, вырваться от него, выскочить за стену рынка и наступить человечью какашку. Где-то найти надо было. Все. Вот такая вот у них была. Тут же понабегут кацики, судьи, вот, и освободят. Освобожденного человека немедленно переодевали в новую одежду, потому что старая принадлежала хозяину, отдают ему. Там, не знаю, наверное, и сандалию с какашкой тоже отдают. То есть рабство штука такая позорная, рабство штука, от которой можно избавиться, ну, либо получить свободу, либо пойти на алтарь в жертву.
Уважаемые радиослушатели, мы не успели сегодня поговорить об инках, и с рассказа об их цивилизации Сергей Дмитриевич начнет нашу следующую передачу. А сейчас, по традиции, стихотворение Николая Сильвестровича Голубоша.
У него сейчас как раз, насколько я знаю, творческий подъем. Вот когда вынесет меня в Касимов город, обязательно к нему заеду и привезу его свежих стихов, которые пишут сейчас. Вот, оно у него непрерывно. Чудесный человек. Пасхальные же дни. Вот мне хочется вот таким с пасхальным настроением, с «Христос воскресе» всем прочитать такое. «Природа дарит нам урок, когда, прервав грозы ворчанья, разгонит тучи ветерок, являя звездное мерцание, так и в судьбе, в плену прорех, когда вокруг чужие лица, раздастся вдруг ребячий смех, и жизнь надеждой озарится». Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие радиослушатели, напоминаю, что в студии радиостанции был писатель и историк Сергей Дмитриевич Марнов и редактор Илья Сергеев. До новых встреч!
Храни вас Господь! Вы слушали программу «О чем молчит Библия». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божиих Николая, Аллы, Владимира, Раисы, Дарьи, болящей Галины, Сергия, болящего младенца Александра, болящего младенца Марии, Елены с очадами, младенца Михаила, болящего Романа, Дмитрия, Галины, Валентины с очадами, Татьяны, Тамары, Ксении, Василия с чадами, Валерия с чадами, Инны с чадами, болящей Зои, болящей Людмилы, болящей Валентины, болящего Владимира, Елены, отрока Михаила, Валерия, Иулии, Татьяны, Анны, Веры, Надежды, Раисы, болящей Анны, тяжкоболящего Олега, Владимира, болящей Натальи, Ольги, болящей Елены, Владислава, болящей младенца Ильи, болящей Лидии, Ксении, Олега, Ильи, патриарха Кирилла, Иерея Виталия, Сергия с очадами, младенца Матфея, младенца Тимофея, Веры, Дарьи, болящей Галины, болящей Раисы, болящей Марины, болящего Дмитрия, Антонины, Марины с очадами, Дионисия, патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Владислава, протоиерея Владимира, протоиерея Игоря, иерея Сергия, иерея Романа, тяжкоболящего Игоря, тяжкоболящей Любови, Валентины, Владислава, Лидии, Валентины, Марии, Ольги, болящей Зинаиды, болящей Лидии, Ирины, Нины, болящего Владимира, Веры, Антонины, Надежды, Анастасии. Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.